Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь также Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И в гостях у нас сегодня Давид Георгабиани, продюсер, актер и режиссер-документалист. Он специализируется на православных документальных фильмах. Здравствуйте, Давид.
Здравствуйте.
Наше досье.
Давид Георгабиани родился в 1958 году в Тбилиси. Окончил Тбилисский театральный институт, 8 лет проработал в драматическом театре имени Шате Руставели. Одна из самых известных ролей в кино – художник Сандро в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Много путешествовал по монастырям с видеокамерой. Отснятые материалы легли в основу серии документальных фильмов под названием «Для тех, кто от Бога». Учредитель грузинской телекомпании «Дро».
Вы знаете, поскольку у нас не так часто в студии бывают гости из Грузии, хотя бывают, конечно, хотелось бы начать наш с вами разговор у нас мода сейчас в России на путешествие в Грузию. Едут и как туристы, и как паломники люди, да, для того, чтобы открыть для себя заново эту страну, которая была некоторое время для нас недоступна, встречаются с потрясающим гостеприимством грузинским, да, описывают это в восклицательных знаках. Я признаюсь, я сама в Грузии не была, вот Лёша был.
Да, 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 у меня...
Подтверждаешь?
Огромное количество замечательных впечатлений. Я думаю, что по ходу программы мы... Ну, я тоже что-нибудь вспомню, потому что есть вопросы, связанные с Грузией, как раз с нашему гостю, и с личными воспоминаниями, какими-то переживаниями.
Складывается ощущение такого какого-то очень теплого народа, да, гостеприимного и так далее. Вот я читаю ваше интервью. И нахожу там слова о том, что грузинский народ – это народ глубоко православный, но при этом гордый. Народ гордый, да? И у меня сразу, знаете как, вопрос возникает, да? Вот с одной стороны так, с другой стороны иначе, при этом все говорят о грузинском гостеприимстве. Каковы основные черты грузинского менталитета? Вот как бы вы описали, что это за народ такой, да? Как, в чем схожесть, в чем различие с нами, с русскими? Вы как человек, который фактически одной ногой в одной культуре, другой ногой в другой культуре. Вот очень интересен ваш взгляд здесь было бы.
Во-первых, радует, что русские путешествуют в Грузии.
Путешествуют, еще как.
И паломничают, и святые места. Они видят многие святые места в Грузии. Много у нас очень епархии православные сейчас там. И, кстати, я читал, что Грузия входит в пятерку стран, где безопасно ходить, путешествовать и жить. Это тоже радует, кстати.
Прекрасно. Кстати, прекрасное такое сообщение.
И вот как раз, у меня личное тут впечатление. Действительно, более такой цивилизованный и, скажем, хорошо относящийся к людям полиции, чем в Грузии, я не встречал. После реформы, конечно же, которая там была проведена, полиция...
Жесткая реформа-то была.
Да.
Давайте тогда вот ответим на тот вопрос, какая характеристика грузинского народа, черта какая у них. Вы сказали насчет гордости, но это, конечно, мы должны, христиане, себя всегда обличать и смирить себя. И когда нам скажут, что ты гордый, да, я гордый. Смиренный ты, да, как раз не смиренный. Но русский народ, многого может учить грузинскому народу, я думаю, в этом. Русский народ более смиренный народ. Особенно вот в прошлых веках, скажем, у них цержин оттуда идет. И что-то еще и осталось. А у грузинского народа есть другая черта. Они имеют от Господа великую любовь. Любви имеют. Но гордость такая штука, что можно терять эту любовь как раз через гордость. Идет борьба каждодневная. Вот если грузины научились бы от русских смирению, а русские научились бы от грузин любви, это можно получить от этого великое дело. Получится великое дело. То есть для этого и надо путешествовать друг к другу. Жить, знакомиться, дружить.
Дружить самое главное.
Дружить, да. И молиться Господу, что, Господи, все эти дары, которые ты даешь нам, и смирение, и любовь, дай нам, чтобы мы поделились с друг с другом и вместе жили вот так дружелюбном.
Вы практически положении. Тост сейчас произнесли, да. По-моему. Да, такой замечательный. Да.
Интересно, что, и, конечно же, и Россия, и Грузия, две православные страны. А вот в чем, есть ли какая-то разница в менталитете, в восприятии христианской культуры у грузин, у русских? Вы наблюдаете православие здесь, в Москве и в Грузии. А в чем разница?
Разница
есть
в том, что,
вообще?
Во-первых, мы маленькая страна, а вы огромная страна. Это одна огромная
нет,
разница.
Нет. Разница, я имею в виду, не в странах, а не в культуре, а именно в православии. В отношении людей к религии, в отношении людей к храму, к церкви.
Ну, там можно заметить, что молодежь заполняет храмы. Если ты чуть-чуть опоздаешь на литургии, не можешь войти вообще в храм. Да. Ага. Там уже полно народа, и ты хочешь, не хочешь, постоишь потом уже во дворе храма, церкви. И, может быть, кто-то скажет, что это мода и так далее, но раз молодежь тянется к Богу, к Христу, они-то, конечно, могут вначале допустить какие-то ошибки, они могут там смотреть, кто красивая девушка вошла, может быть, и так далее, ищет своей любви, да? Но не понимаешь, что это пока храм Божий, и мы часто, мы тоже это самое, в этом грешим, в таких возрастах, как мы сейчас находимся, что иногда глаза куда-то убегают. Но молодые, конечно, вначале так кричат, но потом понимают, что здесь это не музей, это не историческое наследие какое-то, обобщенное такое, а это есть храм Божий, то есть цело Христово, у которого глава сам Христос, и уже постепенно начинается жить во Христе,
они
подражая святым. А святые, как и у нас были, не надо искать в других веках, надо искать в этом веке, кто у нас был. Потому что учение даже такое, по-моему, Симеон Новый Богослов говорит, что если ты не почитаешь святого своевременно, ты не достоин святых старых веков, то есть древних веков.
Очень
вот у нас был Гавриил,
да?
Потом будем говорить о преподобном Гаврииле.
Да. С которым вы были лично знакомы
вот
во время его земной жизни.
Вот этому я веду разговор, потому что то, что знаком святым, это тоже великое чудо, и благодарю я Господа, что удостоился этого, да. Не зря я ушел из кино и театра тогда, потом вернулся через 15-20 лет по благословению патриарха и сыграл у вас в России роль, но вначале уходил из кино и искал вот этот, что у нас не хватало, который сейчас более полно уже дается, да, и знания, и вера, и тяга к церкви. А Гавриил на этой пути увидел нас, дышущих, и нам показал, что Христос не первых веков Господь, Христос не пришедший второй раз когда-то, что придет. Христос, Он сегодня среди нас оказывается, и Он этого показал на своем личном примере, как Он жил раньше, и те дни, когда мы с Ними бывали, ну, это было такое ощущение, что как будто мы в первом веке находимся рядом с апостолами, которые учат нас о Сыне Божьем, который только что, допустим, вот бил здесь в эту комнату и ушел куда-то на Генесаретском озере, и они рассказывают нам об этом, что Он им говорил утром, скажем, вот так условно. То есть у нас было полное ощущение присутствия Христа, когда мы были рядом у Гавриила. Он раз юродзивым был, для русских это понятная вещь, да, юродзивым быть,
христианином, да.
Юродзивым, много у вас пили таких святых, скажем. И он иногда такое говорил, что это невозможно вместить. Да? Вот, допустим, то, что вы сейчас со мной находитесь, говорил, это равносильно 40 службам, 40 литургиям. Один митрополит ему сказал, он очень чтил его: «Ой, отче Гавриил, я знаю, что ты великий, но такого я ни у одного святого не читал». «Да ладно, ты сейчас, чтобы у тебя так не получилось, что этот студент учит своего лектора».
Да, вот интересный то, человек, да. Интересный.
И да, вы задели очень важную такую нотку, очень важную вещь отметили, что у нас действительно в России иногда христианство, православие, православие в первую очередь воспринимается как некая культурная традиция. И от этого я не хочу обобщать, но бывает иногда теряется сам смысл. То есть он тонет в осознании культурной принадлежности и традиции. То, о чем вы говорите, это очень важная вещь, как мне кажется. Понимание присутствия Бога, Христа именно здесь и сейчас. И вот это вот самая важная вещь в христианстве. Когда я был в Грузии, да, во многих домах действительно мне рассказывали с гордостью о патриархе. Первый или второй тост всегда за патриарха был.
Сначала Господа возвещаем, а потом уже, да.
Патриарх крестный каждого второго, если не ошибаюсь, ребенка в Грузии. Когда я пришел на службу в Троицкий кафедральный собор Тбилиси, правильно? Угу. Меня удивило весь Тбилиси действительно в храме, и такое ощущение, что весь Тбилиси как раз в Троицком соборе. Идет служба, которую возглавляет патриарх, католикос Илья II, но огромное количество народа, большая часть, я бы даже сказал, они, для них в этот момент храм – это как некое место встречи. Я в тот момент, может быть, как-то это странно воспринял, но потом я подумал, ведь действительно люди пришли в храм, они встретились не где-то на базарной площади, не где-то у какого-то памятника, чтобы пообщаться, они пришли в храм. Может быть, здесь и не так уж и важно, что они вот не просто стоят там истово, молятся, крестятся, но они пришли, они общаются в храме, и вот это как-то освещает все это. И это очень... прийти в воскресенье в храм, неважно, прийти помолиться, пообщаться, встретиться друг с другом, это очень естественно для человека.
Знаете, я не буду оправдывать их вот это действие.
Скажем, нет, а наоборот, мне кажется, что, может быть, это и да. Не так плохо. Это вот как раз то, о чем, то, с чего я начал свой запутанный вопрос.
Но нас за это ругают. Если ты приходишь в храм как в клуб по интересам, а не для того, чтобы быть со Христом, здесь, ну, как это сказать, иерархия должна выстраиваться определенно в голове, приоритеты. А у нас к этому довольно критическое отношение, как правило. Да?
А как в Иерусалиме?
А как в Иерусалиме?
Когда огонь сходит с неба. Там вообще такое происходит. Помните? Эмоции такие. Но, знаете, наверное, раз выше всего есть любовь к Богу и ближнему, любовь к Богу доказывается через любовь к ближнему, да? Поэтому мы что бы ни делали, пророчествовали, горы переставляли и так далее, не имея любви, мы ничего не представляем себе. Поэтому у грузин, может быть, как раз вот это есть, чтобы они как-то стараются, чтобы быть в любви друг с другом, тем более в храме. Они, может быть, в этом ошибаются, что во время храма надо, чтобы стоять смирно, как русские. Да, понятно, это да, надо добиться этого. Но, с другой стороны, их приучить сразу это очень трудно.
Но ведь в этом есть что-то такое естественное, ощущение того, что именно Бог здесь и сейчас. И эти люди, кто-то разговаривает, кто-то с ребенком ходит, с коляской, кто-то там жмет друг другу руки, обнимается. Это вот как раз в этом, мне кажется, и есть ощущение того, что Бог здесь и сейчас, Христос здесь и сейчас. Кто-то молится, для кого-то вот сейчас совершается самое важное. Кто-то пришел, я же вот еще раз говорю, не куда-то на площадь, а именно в храм.
Да можно и так тоже подумать, конечно, да, потому что другие больше вот этого замечают.
Вот такого естественного поведения, как раз такому естественному поведению нам надо учиться у грузин.
Вот на эту Пасху я был у вас в храме Христа Спасителя, пригласительный был, да, а потом один русский, бывший военный, знакомый, он взял на машине в грузинский храм, и потом он ушел. Сошел просто в храм, поставил свечку и ушел, но сказал... А вот здесь Пасха, говорит, какая здесь радость. Потому что что, почему он увидел этого, не знаю, но люди ходили, здоровались друг друга. Христос воскрес и говорили друг другу, без шум, все. Конечно, в храме Христа Спасителя более спокойно было, более как-то порядочно все это, понимаешь? Но он вот русский произнес вот такое.
Я видел фрагмент пасхальной службы в маленьком грузинском храме в этом году. Столько радости было. Священник бегал, что-то разбрасывал, кричал. Я ничего не понимал, что происходит в какой-то момент службы, но столько радости было, так приятно.
Это, наверное, была пасхальная заутренняя. Тогда священники обычно бегают, еще переодеваются при этом. Радость – ключевое слово. Мне нравится, как вы говорите.
Ну, как ваш великий угодник Божий преподобный Серафим говорил, радость моя всегда.
А почему ваш, наш общий?
Ваши вот, тоже.
Нет, ну, наш, общий, конечно, да. Наш. Я очень надеюсь, что преподобный Гавриил, исповедник Юра Дзиви, тоже вашим станет скоро. До той степени он великий угодник Божий. Когда ему спросили, простите, что какой у тебя подвиг, отче Гавриил? Он сказал, вся Грузия и половина России. А половина России где-то 73 миллиона человека, да?
Да.
Он сказал, что когда я буду в Царстве Небесном и увижу одного из вас, всех этих миллионов, да, в аду я спущусь там и не оставлю, подниму вас оттуда.
Прекрасно.
Какой любого не имею, представляете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давид Георгобиани, продюсер, актер и режиссер-документалист, сегодня у нас в гостях, проводит вместе с нами этот светлый вечер.
Давид, уже много слов было сказано об этом удивительном человеке, о преподобном Гавриле, которого вы знали лично и который не так давно был прославлен в лике святых. То есть это наш с вами современник. Да? Фактически, ну вот получается, что мы с Лешей с ним знакомы через одно рукопожатие, через
да.
вас. Да,
да,
ну,
так получается.
Ну, это фантастически, конечно. Расскажите, пожалуйста, о нем. Кто он такой? Как вы с ним познакомились? Я читала о нем кое-что, вот эту потрясающую историю, как в 65-м году, 1 мая, он вышел из храма во время демонстрации в Тбилиси, и тогда, когда там все кричали «Ура!», там прославляли
да.
советское правительство, демонстративно облил керосином портрет Ленина, поджег и сказал, что вы про него говорите, что он жил, жив и будет жить, а на самом деле жив и всегда, и живет вечно Христос, да, и у вас какая-то подмена произошла в сознании. Но это, на самом деле, такой шаг, на который в 65-м году мог решиться только, наверное, действительно человек святой жизни. Расскажите о нем, каким он был, что было после этой истории с ним?
После этого преподобного Гавриила взяли и в тюрьме посадили, били, естественно, унижали, и из Москвы расстрел пришел. Но потом Господь переменял это все, и в дурдоме послали. И это спасло его.
Спасло.
Целый год был в дурдоме, там мучили его очень страшно. В принципе, потом дали, вот, когда пустили из дурдома, написано было, три шестерки было вот, номер этого документа.
Но что он говорит,
что ли? Что он видит ангелов, Христа. То есть, ну, свихнулся человек, так думали врачи тогда, да? И все время, чтобы мы с ними не говорили, всегда о Боге он с нами говорит. То есть вот в этом книге все там подробно описано, конечно, которого мы напечатали.
Вы
сначала
книгу
в Грузии, потом на греческом его перевели, 30 тысяч экземпляров. Греки купили, вообще не знали сначала отца Гавриила. А и все архимандриты афонских монастырей, представьте себе, все. Даже вот немножко в расколе, который монастырь один Евсигмен, они смирились и все написали, все эти монастыри, благодарственные грамоты нам с этими печатями, подписями, что за книга, что за святой. То есть они были удивлены.
Класс.
И мы поняли, что раз греки так полюбили отца Гаврила,
афонские
что
греки.
Сами архимандриты всех монастырей удивляются, это для русского читателя эта книга как раз и надо. И перевели потом на русском на 700 страниц. И сейчас первую часть выпускаем в Москве. То есть хотим, чтобы напечатали его.
Ее вот, еще нет, еще не напечатали.
Знаете, как вот один это самый издатель, что паломник, и он начинает черно-белого. Чтобы доступно был для бабушек, для простого народа, чтобы было доступно. Но в другом месте, в другом в Лавре мы хотели бы выпустить более такой цветной и полной такой хорошей...
Иллюстрированной, да?
Иллюстрированной, можно сказать.
Но, с другой стороны, пока мы не находим еще средства, чтобы вот это напечатать. Столько архиепископ, настоятель выделил какую-то часть... потому что у них не было сейчас много. И мы ждем, кто еще нам поможет, чтобы вместе с Лаврой сделали хороший контракт, и по всей России печаталась вот эта, и издавалась вот эта книга об отце Гаврииле.
Расскажите о нем подробнее. Да, вот про этот эпизод понятно. Человек прошел через психиатрическую клинику. Это, на самом деле, очень тяжело.
Но он как-то к этому эпизоду пришел? Откуда-то же он все-таки из
какой-то среды вышел? Он с детства начал строить вот... церкви и спичек, скажем, да, только этим и занимался. То есть в Боге как-то был поглощен все время.
Это
я один раз увидел, как кто-то поругал кого-то и сказал, что «ты что меня как Христа распял?» Вот в разговоры. Другой спрашивает: «А кто этот Христос? Кого это распяли? Кто он такой?» И один старый человек сказал, что «ну, я не могу тебе все сказать, что вот рядом есть церковь, сынок».
А поэзии... это он когда маленький был, да?
Да, маленький. «Пойди, там все тебе расскажут». Он поехал в храм святой великомученицы Варвары, который рядом его с домом и сейчас стоит. Пришел, и там сторож был, по-моему, и он сказал, что «вот Христос». Показал на распятие. Пришел Гавриил и с ним начал разговаривать. «Кто тебя распял, Господь?» и так далее. Представляете, вот с детства он уже по-другому он уже мыслил, ребенок.
А сколько лет ему было в этот момент?
В этот момент где-то 5-6 лет, вот так, наверное. А потом уже к 12 лет он вообще ушел из дома в монастырях. Но тогда же не принимали, в советское время было, 12-летнего мальчика, кто мог принимать? В Шведском монастыре, где он окончил свою жизнь, в Схета, старый столиц Грузии, пришел и в монахини сказали: «Ох, ты какой красивый мальчик, тебя не можем не оставить здесь».
Это годы войны, кстати говоря, судя по датам его жизни, в 29-м году родился.
Да, если в 29-м, то 39-й, да, да, это как раз время войны, когда он, получается, пришел в монастырь.
Да, а потом он в советской армии тоже служил в Батуми, но молился: «Господи, дай мне возможность, чтобы в церкви ходить». И так устроился, что почтальоном его назначили. Армейским. И он проходил мимо святого Николая, храм там есть, русский храм в Батуми, православный. И он там заходил. А как священник понял, что это какой-то чудный человек духом, его тайком в алтаре приглашал и там причащал. Представляете? Солдата причащал священник в алтаре, чтобы никто не увидел. И он удостоился вот такого дара во время его службы в этом самом части, военной части. Русские же тогда были в Грузии, в Батуми, военные части у них все были там. А потом уже, когда он стал иеромонахом, он начал проповедовать, и все его слушали, потому что от него, даже когда он до этого какой-то женщина была, которая гадает, да? И раз у него не было нигде ночевать, он пожалел его и взял себе. Но сам заболел. Заболела эта женщина. А Гавриил ему сказал: «Не бойся, я приму вместо тебя людей». Но они приходили, а он Христа им...
То есть они приходили к женщине, которая гадает.
Да. А
встречали там
мальчик...
человека, который начинал им проповедовать Христа.
Да.
И что? И как они реагировали
этот мальчик,
на это?
Это самое, их знал все, что у них на уме, что в сердце. То есть Господь дал у него такую благодать. И они их привозили к Господу. А это тоже уверовало потом, этот гадальщик.
Гадальщица.
Гадальщица.
Гадалка.
И она гадалка. Она стала православной потом, представляете? А потом уже, когда стал иеромонахом и ходил, ну, везде было это самое гонение тогда. Монахов не было других.
Да.
Только два монаха было там в Бетании, рядом с Тбилиси, и то одного Сафона выгнали, потом они стали его духовными отцами. И недавно, в этом году, их тоже приобрели из земли Иоанна и Георгия Бетанийских. И представляете, три святых мы вместе в один год из земли достали в Грузии. И они были, значит, духом одни, извини, представляете, вот такие.
А они тоже канонизированы?
Конечно, да, они канонизированы. И преподобный Гавриил, тоже русская православная церковь синодальная, когда собралась, тоже внесли в своих святцах у вас в России. И, кстати, он так любил русских, что все удивлялись, откуда он знает русский язык. Потому что бывало так, что с русскими он... На чисто русском тоже мог говорить.
Разве это удивительно? В Грузии все-таки в те годы многие знали.
Да, многие знали, но отец Гавриил совсем немножко другой человек был. Так сразу не ожидали, что, потому что думали, что он ничего не знает, не окончил ни академию, ни семинарию, ничего такого, да? И откуда столько знаний вообще? Через благодати Божьей. Допустим, он, когда мы приходили к нему, я годами ходил к отцу Гавриилу, потом знакомил моих друзей, и двое из них... по 500 страниц книги про него выпустили. Представляете, почему? Господь дал им дар запоминания, то есть так открыло у них голову, что что он не говорил, они все наизусть и по сей день знают. Даже вот скажешь, об этой теме что-нибудь говорил Гавриил, допустим, скажут, они начинают точи-точи, то есть говорить о том, что вот что сказал об этом преподобный Гавриил.
Ну, скептики
на сейчас
это...
иеромонах, второй вот автор этой книги, которого я привез...
Сюда, в Москву.
В Москву, да.
Скептики на это скажут, ну, они все придумали. Они не, человек не может так помнить хорошо. Хотя почему были
ну, почему,
примеры
если
в истории?
Вы вспомните
когда,
вот да. житие преподобного Нила Мираточева Гуафонского, который являлся Феофану, который уходил с Афона и хотел принимать мусульманство, он явился, оставил его на Афоне, а потом каждый день являлся. Он думал, Феофан, что этот архимандрит Филофейского монастыря, второй день думал, иеромонах с Пантелеймона и так далее. После года он все, ему сказал, что я Нил Мираточевий Афонский, я с небес спускался и тебе говорил. И все, что я говорил тебе, запиши. Как я запишу, как я запомню, он сказал. Вот сейчас, как я уйду, ты все будешь знать наизусть, что я говорю целый год. Как напишешь эту книгу, все забудешь. То есть это божественный дар.
А как вы познакомились с отцом Гавриилом?
С отцом Гавриилом? Во-первых, впервые я видел его, когда он вошел в Сионский кафедральный храм. Я не знал его, я неофитом был, то есть начинающим христианом, молодым. И вдруг вижу какой-то большими глазами, длинными пальцами, какой-то монах заходит в храм и вот так кричит. Антихристы!
Ого.
А идет молитва. Думаю, сейчас КГБ возьмет его сразу куда-то там.
А это какие годы
уберет.
Были?
Советские годы. Тогда это через 20 лет тому назад, еще больше, может быть.
Это было уже после того, как вы снялись в покаянии у Тенгиза Булладзе?
Да, после покаяния я же ушел. Ага. То есть это, наверное, был 85-й год.
Мы об этом еще поговорим. Мы ни разу не упоминали, и слушателям не говорили, что наш сегодняшний гость...
Поговорим, конечно, да.
Кстати, когда я заходил в Келикс, он всегда меня принимал вот так. Говорил на грузинском. «Моннание ба!» То есть покаяние. То есть как будто знаем, что ты играл в этом фильме. Как,
ну, я Но он наверняка и видел его.
Мне неудобно был. Не знаю, может быть, видел, кто знает. А он так вот обращался ко мне всегда. Дома даже был один раз. Я на Руставеле проспекте встретился с ним. И пригласил. Он согласился, представляете? А потом, что он сказал у нас дома, это все сбилось потом в будущем. Абсолютно, точь-в-точь. А вот когда первый раз он вошел в храм, я думаю, что его сейчас поймают и в тюрьму где-нибудь посадят. А наоборот, народ приходит к нему и на коленях стоит и благословение и спрашивает. Его никто не трогал тогда. Значит, он же юродствовал. А когда мы ходили к нему в келье, уже где в Амцке, в женском монастыре Сам-Тавро, где Мирьян и Нана равноапостольные, где государственная религия была оглашена, да, в 1904 году, они были равноапостольны, как у вас князь Владимир и Ольга. Вот в этом монастыре он был в келье, в этом башне, башне Мирьяна, царя, и там принимал всех. Принимал всех, и с утра до вечера мы не хотели оттуда уходить, потому что там слушали такие вещи, которого нигде не услышишь. А он знал все, что мы думаем, что у нас в сердце, какие намерения. Когда тебе говорил, допустим, что-то, это касалось мне. Когда мне что-то говорил, смотрел на другого, скажем, то есть другой плачет, представляешь? Получилось так, что они все понимали для себя, что он говорил. Он владел человеческими душами, скажем вот так, и имел огромную любовь. Я такого в жизни человека не видел никогда. Паисия даже видел, святогорца, да? Был в 92-м году на Афоне, огромный крест мне подарил, была у нас беседа и так далее. Великий тоже старец, конечно, но Гавриил это был какой-то вообще невозможно. Он даже говорил, что когда меня не будет и умру, ведь только что вот чуть-чуть малое что-нибудь узнаете обо мне. На той степени он какой-то тайный перед Богом. Он так скрывал себя. Когда мы думали, что как, с каким великим святым мы сейчас находимся рядом, он вдруг такое сказал бы, что сразу думали, ой, какой грешный, Господи, думали так. То есть он смирял так себя, что не дал возможность, чтобы мы его и хвалили. Даже в голову никогда не приходило хоть один раз или спросить, или тайком записать его слова, или снимать на фото, допустим, у меня лично, да? То есть так он держал себя и думал, что он всегда, вечно будет жить на земле. Не думали, что когда-нибудь умрет. Но оказывается, он сказал, что грузины меня не поняли. То есть как надо, да? Потому Господь рано меня возьмет.
Давид Георгабиани, продюсер, актер и режиссер, документалист, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Буквально через несколько мгновений в эту студию мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».